Очень рада вас видеть и слышать. Сегодня мы поговорим о величайшей книге, величайшей еврейской книге, которая называется «Шира Шарим». Ее написал царь Шломо. Как мы знаем, написано, что есть много песен, которые спели, которые может спеть еврейская душа, но песнь песни, то есть Шира Ширим, вот эта самая песня, написанная царем Шломо, она наивысшая из всех возможных песней. Теперь, что такое песня души? И песня души – это то, что прославляет Всевышнего, то, чем живет человек, вся суть души, она поднимается к небу для того, чтобы прославлять Творца. Так, например, Давид Амелех написал Таилим, о которых мы говорили на прошлом уроке. Песня песней – это песнь души всего еврейского народа. Это та самая наивысшая цель, ради которой душа взяла на себя свое существование. Это тяжело, может быть, понять, но каждая еврейская душа, она создана для того, чтобы воплотить в жизнь реализацию помыслов Творца. Мы можем сказать, вот мы живем обычными материальными ценностями, у нас есть работа, дом, семья, дети, мы заняты с утра до ночи, когда нам думать там про наше воплощение в жизнь, реализацию этой именно цели, я сейчас расскажу более подробно, о какой цели идет речь. Когда нам вообще думать о каких-то наивысших целях, нам бы, так сказать, ну, хоть как-то там продержаться, люди, соблюдающие, могут сказать, я не говорю, что говорят, могли бы сказать, у нас все евреи цадиким, но могли бы сказать, ну, я уделяю там какое-то время Торе, и, в принципе, у меня есть даже и определенное время, когда я учу Тору. И это великолепно, то, что у каждого еврея есть какой-то момент, который вот именно его, который он взял на себя. У одного это такие заповеди, все заповеди невозможно соблюдать. Мы соблюдаем только то, что можем. Каждый дополняет другого. Все мы только люди, что мы можем, то делаем. Да? То есть как бы общая душа еврейского народа, она жива, действует и получает свое благословение с неба, посылая вверх заповеди, сделанные ей. То есть каждый из нас что-то добавляет от себя, какие-то детали для общей души еврейской. С другой стороны, есть какие-то сверхцели, которые даны душе. И об этих сверхцелях мы вспоминаем, когда приходят какие-то ситуации, когда приходит какая-то радость большая, мы особо чувствуем близость Творца. Или когда какие-то, не дай Бог, прах на уста, когда какие-то тяжелые вещи. Мы сразу вспоминаем про Всевышнего, про наши цели, мы сразу понимаем, что мы очень близки. А вот это состояние, которое вспыхивает, воспламеняется вот в такие моменты, в принципе, оно должно быть всегда. И для того, чтобы оно было, вот это самое горение, мы должны его в себе каким-то образом поддерживать. Поддерживать не только, поддерживать, разумеется, учебой Торы, но не просто учебой Торы, как вот прочитал, и на следующий день что-то другое прочитал, и как бы забыл, и дальше пошел, и опять забыл. Мы все что-то забываем, но цель, она в том, чтобы попытаться воплощать в жизнь то, что мы выучили не просто выучил, и все, чтобы это осталось на уровне, как изучение математики, допустим, что ты никуда, как бы ты знаешь, что 2 × 2 = 4, иногда там в магазине тебе пригодится посчитать. Это что-то совершенно другое. Выполнение заповедей, не только вот просто выполнение заповедей каких-то маасим, которые, то есть, которые человек делает руками, да, руками, ногами, пойти в бет-кнессет, окунуться в микву, сделать кидуш, еще какие-то вещи. Понятно, это соблюдающий человек делает всегда. Вопрос, что он вкладывает в то, что он делает. Во-первых, во-вторых, проходит ли с ним вместе вот это состояние общности, объединения с Творцом через всю его жизнь, через все, что он делает. Потому что если мы, например, вкладываем, мы работаем, мы можем работать, пришел на работу, там попил кофе, сделал какие-то там вещи и, в общем-то, ну, тут-там что-то сделал и ушел. Можно сделать, можно вкладываться полностью в работу, да, вот так вот прям от всей души и радоваться. И есть такие люди, которые получают большое наслаждение от работы, например, я, бля, нора, да, чтобы не сгладить. Ну, мне нравится вообще делать разные вещи. И я думаю, что есть многие люди, которые меня поймут, очень многие. Есть люди, которых я могу понять, которые не очень любят. Есть люди, которые очень любят. И вкладываются, и все. Тем не менее, есть еще одна, как сказать, приправа, которая может дать совершенно другой вкус любому состоянию отношения к работе. Работа – это только пример. К дому. К дому можно относиться по-разному. В семье можно относиться по-разному. У каждого что-то свое, у каждого как-то так или так или так. Нет ничего одинакового на свете. У всех все разное. Дом, работа, дети, воспитание, еще что-то, какие-то еще родители и так далее, братья, сестры. У всех есть какое-то жизненное наполнение. Друзья, неважно что. Какое-то наполнение у всех есть. Но одна приправа, она меняет полностью вот все, что у нас есть в жизни. Если все, что мы делаем, при этом мы помним, что любое действие, которое мы это делаем ради Всевышнего, потому что ради этого мы созданы. Что Всевышний с нами, Он управляет миром, и во всем, что есть на свете, нужно видеть Его руку. Если у нас есть вот это самое... Почему я сказала приправа, я скажу. Потому что приправа – это запах. Запах – это реах. На иврите – реах. Запах – это реах. Мы знаем, что в иврите нет ничего просто так. Иврит – это язык сущности. И реах – однокоренное слово со словом руах. А руах – это дух. Например, даже в русском языке, в котором очень-очень много от иврита, поскольку это христианство произошло все-таки от евреев, и очень многое туда перешло, много понятий, и много понятий перешло также в русский язык. Так вот, дух, например, духи, душица, это все запах. Почему дух? Причем тут дух и причем тут запах? Потому что это то, запахи, это то, что нас может поднимать духовно или духовно опускать, если запахи нехорошие. Даже чувствует человек, когда говорят какие-то нехорошие вещи вокруг, как будто запах нехороший, как будто чувствует, что вот плохо пахнет. Даже по-русски, опять же, есть выражение «это плохо пахнет», да? Непонятно почему, да? Вот это идет отсюда, от этих запахов, от этого роха, от этого духа, который его стремление всегда кверху, и запахи помогают ему как бы подняться вверх. Какие запахи помогают подняться вверх? Естественно, мы говорим о всем известных запахах. 11 видов, 11 видов наполнения кторета, 11 видов того, из чего сделан кторет. Кторет – это наивысшее приношение, которое приносил Коэн Гадоль. Это приношение запахов. Это то, что приносили запахи в службу Всевышнему. Поднимался это благовоние, оно поднималось кверху. И состояние того, кто находился рядом, и того, кто вдыхал, оно было неземное. Это было совершенное поднятие на величайшие высоты, которых невозможно себе представить. Духовное поднятие ко Всевышнему, И мы знаем, что есть подобное этому с другой стороны. Мы знаем, что Элю Вэлю Айсайлу Кимхаим, и эту, и ту сторону сделал Всевышний. То есть то, что есть у нас в плюс, то есть в служении к Творцу, вот это высочайшее понимание, вот это высочайшее духовность. То же самое есть с другой стороны, в той стороне, которая направлена на силы, которыми управляют силы зла. На самом деле управляют Всевышний, но есть вот эти силы зла, они тоже нужны, и есть часть мира, которая, кроме еврейства, да, та сторона мира, которая погружена вот в эту вот тьму. И как пример того, что есть на нашей стороне кторет и высочайшее поднятие вверх, с той стороны есть наркотики, и сильные наркотики могут дать вот такое состояние, подобие, конечно, ничего подобного тому состоянию нету, но что-то похожее, какое-то такое состояние, кажется, что как будто бы ты находишься, на самом деле это полное разрушение, а то, что было в храме, это было настоящее поднятие вверх, чистое поднятие вверх, которое духовно поднимало всю и душу евреев. И, соответственно, поскольку весь мир зависит от состояния еврейского народа, то в соответствии с нашим подъемом поднимался духовно весь мир, ведь через нас проходило, чем выше мы поднимались к Творцу, чем ближе мы были к Творцу, тем выше, тем больше благословения получали мы могли дотронуться до более высокого, до более высокой духовности, и оттуда к нам спускалось благословение, которое через нас проходило на весь мир, и, соответственно, мир просветлялся, становился духовно намного чище. Теперь к чему я это рассказываю? К тому, что вот это состояние духовной близости еврейского народа и Творца, это и есть то самое высочайшее состояние, которое описывал Шломо Амелех, потому что только ему было дано постичь вот эту высочайшую мудрость, эту высочайшую духовность, и только он получил возможность построить храм. И поэтому, как выражение вот этого состояния, которое он понял, состояние между еврейским народом и Творцом, которое он смог постичь, он смог его постичь, и он смог его передать нам. Если посмотреть на Шира Ширим как просто на произведение, то тут совершенно есть фразы, которые совершенно непонятны, непонятный набор слов, непонятный набор. Оно как бы звучит красиво, да? Но мы знаем современные песни, если вслушаться в текст, то как бы, ну, интересно попеть, но если вот вслушаться в смысл текста, то вообще полный бред, да? Про Шира Ширим, если читать его, особенно в переводе, да, каком-то русском, например, и не понимать смысл слов, не понимать там смысл предложений, слов и так далее, корней слов, то вообще непонятно, о чем идет речь. Ну, тебе кажется, любовная поэзия. Ну, хорошо, любовной поэзии можно написать много. Можно и как бы, ну, я не знаю, там получше написать «Прах на уста», да? Ну, как бы то она, то они вместе, потом она куда-то убежала, он подсматривает в щели, а она там еще что-то, какие-то там козлята, какие-то там еще что-то. В общем-то, ты читаешь и понимаешь, что ты ничего не понимаешь. И когда это происходит еще и в переводе, это совсем печально, то есть грустно вообще. А он, Шломо Амелех, он пытался передать нам это высочайшее состояние, которое проходит еврейский народ со Всевышним в течение тех 6000 лет, которые даны ему, то есть душе еврейского народа, нашей общей душе, то есть каждому из нас, всем поколениям от самого начала, от Адама до Машиаха, всем вот этим поколениям, всем людям, которые жили, родились, что-то в своей жизни смогли сделать и умерли, какие-то искры подняли за свою жизнь. Представьте себе, что все эти поколения, каждый из людей какие-то искры поднял, каждый от себя какую-то работу сделал. И все это, оно поднимает искры святости и дает больше объединению наверху нашей души, поднимает нашу общую душу, поднимает наш мир, и в результате всего должно быть полное объединение евреев с Творцом, это уже после седьмого тысячелетия. Теперь о чем, в общем-то, Шира Ширим? Для того, чтобы понять, я не буду сегодня объяснять, и это по-моему, как я понимаю, это надо, я не знаю, кем быть, чтобы объяснить каждое слово, каждую деталь, каждое предложение. Есть какие-то несколько фраз, которые мы сегодня с вами разберем. Я скажу почему. Потому что есть тут такая глубина, как вы знаете, как известно, есть четыре уровня объяснения Торы, есть уровень более простой, вот как ты читаешь, так ты понимаешь, есть уровень ремеза, намеки, которые там есть, есть драш, то, что ты можешь какие-то объяснения вывести из этого текста, и есть уровень сод, уровень тайный, который тоже есть, не просто есть, на котором, в принципе, который есть смысл всего Шира Ширим, этой песни, о котором мы сегодня чуть-чуть, может быть, затронем этот пласт, и так, чтобы было чуть-чуть просто понятно, какие глубочайшие вещи скрыты за, казалось бы, обыденными для нас словами. Потому что, ну, состоит из простых слов «Шира Ширим» песни, из всех песней, да, она как бы главная песня всех песней, да, а Шерли Шломо, которая Шломо. И дальше идет интересная вещь. Ишикени минашикот пигу. Поцелуй меня поцелуями своих уст. Непонятно, почему так прямо вот сразу начинается это все. А начинается это все просто по той причине, насколько я понимаю, насколько я учила то, что здесь написано. Нашика, это значит поцелуй, от слова ашака. Ашака – это сообщающиеся сосуды. Сообщающиеся сосуды, они не просто так сообщающиеся сосуды. Это что-то, какие-то два сосуда, которые объединены вместе. Если наливаешь в одно, то в другом будет ровно столько же. Нальешь больше, в обоих выровняется. И вот это то состояние, которое в идеале должно быть между Всевышним и еврейским народом для того, чтобы произошло вот это самое выравнивание. То есть мы должны вложить много от себя для того, чтобы быть с ним как бы на одном уровне. У нас постоянно этот процесс идет, но мы должны достичь какой-то высоты. И в этом наша цель. Достичь духовно той духовной высоты, которую ждет от нас Творец, для того, чтобы мы были с ним как бы на равных, как бы, опять же, да, потому что мы все-таки его творение. Но если вы вспомните про Адама, он был от края земли до края земли. И когда Всевышний с ним общался, он общался с ним как бы на равных. До такой степени, что созданные звери, когда увидели Адама, который был венцом творения, который был создан последним, когда звери увидели его, они посчитали его царем. Они посчитали, что он Всевышний. Такой от него шел великий свет. И тогда Адам, что сделал Адам? Он провозгласил Всевышнего царем. И этим показал животным, что он... У него нет никакой гордыни от его состояния. У него нет никаких... не он создал мир. Он такое же творение, как все остальные животные. А есть Всевышний, и он творец мироздания. И несмотря на то, что Адам имеет такое высочайшее сияние, творец – это тот, кто его создал. И в этом было очень большое... Очень большое прославление Творца, очень великую вещь сделал Адам, и в принципе для этого он и был создан. И все было бы хорошо, если бы он не съел бы от дерева познания добра и зла. Об этом мы будем говорить чуть позже. Итак, мы поняли, что такое нашикот. Пигу состоит из слова «п» – рот, и «гейвав». Обычно пишется «пи» – это мой рот, «п» – это просто рот, «пи» – это мой рот. А дальше идут две буквы – «гей» и «вав» – «пигу». Почему идет «гей» и «вав»? Обычно «гей» пишется на конце, когда речь идет о женщине. «Вав» пишется на конце, когда речь идет о мужчине. Здесь мы видим «пи», «гей», «вав». Это значит, что и он, и она как бы объединяются. Вот эта самая ашака, она происходит на высочайшем уровне. Потому что «п» находится, рот находится на уровне головы. То есть до такой степени, что он не внизу, то есть наш еврейский народ, а он должен дорасти до прямо уровня Творца, чтобы быть с ним прямо на одном уровне. Теперь мы говорим, конечно, о духовных вещах, о духовных проявлениях, о духовном состоянии, взаимодействии между еврейским народом и Творцом. И вот эта ашака – это духовная передача от одного другому, как муж и жена, у которых идеальное состояние, которые понимают друг друга с полуслова, у которых и в делах, и в чувствах, и в мыслях одно и то же в голове, и они оба стремятся к одним и тем же целям. Так вот, у Всевышнего и у еврейского народа должны быть одни и те же цели. И для того, чтобы мы могли достичь того уровня, когда мы могли бы прийти со Всевышним к одним и тем же целям, мы должны вкладывать в себя и понимание о том, что Творец наполняет собой все, и он заполняет собой все мироздание, и все, что есть на свете, это только он. С такими, и цель наша – это стремиться к Творцу, объединение с Ним, только в таком, это то состояние, которое хочет от нас Творец, Он ждет его от нас для того, чтобы с нами объединиться, для того, чтобы в мире было то состояние, и даже выше, которое Шломо Амелех, с помощью Шломо Амелеха был построен храм, и вот это состояние, состояние шлемута, поэтому шлемут – это цельность, это состояние цельности, и поэтому Шломо называется Шломо, его зовут Шломо, потому что он сделал шлемут, то есть цельность в мире, цельность между чем и чем, цельность между духовностью и материей. Вот это самая главная цель евреев, чтобы материя стала более одухотворенной и чтобы материя служила Творцу точно так же, как духовность. Чтобы она помогала духовности, чтобы она встала на службу Творца, чтобы она с другой стороны стала нашей стороной, чтобы все это объединилось и поднялось в более высокие состояния духовные. Теперь, есть такая фраза в четвертой части, в восьмой строке. Я не просто так взяла именно эту фразу. Просто, если вы дослушаете до конца, вы поймете, насколько эта фраза сегодня, во время нашей войны с другими, с Ливаном и вообще в мире, насколько мы сегодня вот эти строки для нас актуальны. Это невероятно, насколько эти строки для нас актуальны. И вот, значит, восьмая строка четвертой части Шира Ширим, «Песни песней», она, в ней есть такие строки. «Ити милеванон каля, ити милеванон тавой, ташури мирош амана, мирош сенир вахармон, мимаонот арайот, миарарей намерим». Итак, речь вот о чем. Со мной с Ливана, Ливанон – это Ливан, со мной с Ливана иди, приди, со мной с Ливана невеста, со мной с Ливана приди, смотри с вершины Амана, с вершины Сенир Вахермон, я объясню, что это такое, Мимаонот Арайот, с того места, где обитают львы и тигры. Значит, Ташури. Ташури Ташури — это «всмотрись», это «посмотри». «Посмотри с Ливана». Мы с вами разберем, что такое Ливан. «Посмотри с Ливана», «каля», «невеста». И сейчас мы разберем эти слова. «Идти» — это «со мной», то есть со Всевышним. «Ливанон». «Ливанон» состоит из двух слов. «Лев» и «нун». «Лев» — это 32, «нун» — это 50. 32 обозначают 32 пути мудрости, которыми построен мир. 50 — врат понимания. Бина — это понимание. То есть «слушим выштаем на тивот хохма» — это 32 пути мудрости. «Слушим выштаем», потому что «лев» — это сердце, «лев» — это «ламет» и «бет». «Ламет» — это 30, и «бет» — это 2. «Лев» — сердце, имеет гематрию 32. 32 пути мудрости, по которым выстроен этот мир, так написано в наших книгах. И «нун» — «Ливанон» пишется «ламет бет», который мы уже сказали, «лев». И «нун» — это «нун вавнун». «Нун» обозначает, буква «нун», ее цифровое значение 50. И буква «нун», она всегда обозначает 50 врат понимания. Это если «лев» или «ламет бет нативот хохма», 32 этих пути мудрости. Мудрость — это сторона мужская, то есть правая сторона, то «нун» — это сторона женская. «Нун» — сторона порождающая, «нун» — сторона, с помощью которой был выстроен наш мир, и «нун» — это та точка исходная, из которой наш мир был создан. Этот мир должен подняться обратно, то есть мы, наша душа должна подняться обратно в это состояние «нун», то есть в это состояние, которое над материей. То есть из бины была создана вся материя, из нее вышли качества Творца, с помощью которых был создан потом мир. Мы должны достичь этого состояния обратно, так как это было в самом начале, до того, как мы съели от дерева познания добра и зла. То есть мы были на каком-то высочайшем состоянии, это состояние у нас сломалось, Был выстроен вот этот мир, в котором мы живем, грубо материальный. Мы в него упали из того состояния Ганеден, да, райского состояния, высочайшего духовного состояния, в котором мы находились. И цель наша сегодня – дойти опять до того состояния и выбраться из этой материи в более духовное, более высокие духовное состояние. Итак, мы каким-то образом поняли хоть как-то слово «ливанон». «Идти ми ливанон, со мной из Ливанона каля». Что такое каля? Это невеста. Теперь, если мы возьмем слово «каля», что оно обозначает в этом контексте? Почему именно каля? Каля, потому что имеется в виду «кляль Исраэль», весь Израиль. Вы знаете, что когда евреи получали Тору на горе Синай, то мы были как невеста, а Всевышний был как жених. Скрижали были как обручальное кольцо, которое Моше Рабейну разбил, поскольку мы согрешили. Невеста, которая жениху своему изменила, ей полагается смертная казнь. Для того, чтобы не убили, не уничтожили еврейский народ, надо было разбить эти скрижали, для того, чтобы еврейский народ остался жив, потому что если он не невеста, то ему не полагается смертная казнь. Тем не менее, Всевышний всегда помнит о том, кто мы для него и что мы для него значим. И вот эти самые состояния, которые описаны в Шира Ширим, в Песне Песни, это и есть вот эти самые состояния, которые проходит еврейский народ относительно Творца. Наши наше состояние относительно Творца, Его состояние относительно нас и наше объединение как цель, как духовное устремление, как высочайшее, наивысшее желание. Теперь приди из Ливана со мной. Дальше. Ташури, значит, посмотри, Мирош, Амана. С вершины Амана. С вершины горы, которая называется Амана. Теперь. Есть три пика гор. Три горных вершины, которые образуют один горный, я не знаю, как это сказать, три горы, которые образуют единый горный массив, скажем так. Вот эти три вершины на севере – это Хермон, Сенир и Амана. Три названия. Хермон все знают, где находится. Сенир и Амана тоже в той же стороне находятся. Но написано здесь, что это находится в Ливане. Интересно, почему именно Ливан? Что такое Ливан? Почему мы говорим именно о Ливане? Мы говорим о Ливане. Ливанон – это Ливан. Да, это на север нашей страны. Он граничит с югом Ливана. Так вот, интересно, что Авраам Авину, он должен был пройти, он почувствовал Беруах ха-Кодеш, понял. То есть духовно понял, что ему необходимо идти на север, туда, где находится Ливан. И почему туда именно, где находится Ливан? По той причине, что там, где находился, там, где находится сейчас Ливан, на юге Ливана, там сначала изначально до греха Адама, можно сказать, что это все, вся территория, то есть сначала он пошел на север, он почувствовал, что надо пойти на север, и от севера Ливана он спустился до Бейершевы. Сказал ему Всевышний, ты должен пройти всю эту землю, это твоя земля. И эта земля была от севера Ливана до юга Израиля, то есть до Бейершевы. И вот этот весь путь Авраам проделал. Почему он почувствовал именно это место, что он должен именно туда прийти? Дело в том, что юг Ливана – это место, которое принадлежало колену Нафтали. Мы знаем, что в Торе нет раньше или позже. И даже когда Адам был в Ганедане, было вот это место, которое называлось Эрец-Исраэль. И оно занимало вот это место на карте, но духовно это находилось в другом состоянии, и это состояние называлось Ганедан. Храм в том состоянии, храм нематериальный, а храм в духовном плане, он находился именно в том месте. Потом, после греха, когда все опустилось, когда верх, как это сказать, когда мы потеряли часть духовности, то храм, то есть место, которое называется Иерусалим, а Ливанон – это Иерусалим считается. Считается, что изначально Ливанон, он называется Иерусалим, потому что вот эта та цель не физически материальный Ливан, да, а вот это духовный Ливан, Ливан это от слова лаван, от слова обеление. Сейчас мы поговорим, почему именно оттуда. Именно там изначально было духовное место, в духовное, не физическое, в духовное место, духовное состояние, которое называлось храм. И после греха Адама это состояние перешло в то место, которое сегодня называется Иерусалим. То есть место намного ниже по карте. Теперь, почему именно Ливан? Ливан от слова лаван, то есть белый. Почему такие названия этих гор? Почему названия Амана, Хермон и Санир? Сейчас мы придем, посмотрим, о чем идет речь. Слово Амана – это первая вершина, она называется Амана. Амана от слова имеет тот же самый корень, который имеет слово эмуна. Такой же точно корень. Амана и эмуна один и тот же корень, разница в букве ва. Теперь, что такое эмуна? Значит, амана – это символ эмуны. Эмуна – это вера. Вера – это корень всего. Если у человека нет веры, не о чем вообще говорить. Человеку, у которого нет веры, это очень несчастный человек, который ни во что не верит. И как бы ничего с ним не сделаешь, ну, бедный человек. Как бы живет только материей, он ни во что не верит. Верить в себя – это тоже хоть какая-то вера, да? Но, в принципе, я не знаю людей, которые бы не верили ни во что. Теперь, если мы говорим о евреях, то их вера, она всегда в единого Творца, она по-другому быть не может, потому что мы для этого созданы. Почему, может быть, по-другому, мы тоже поговорим, но чуть позже. Для нас единый Всевышний – это тот, кто нас создал, тот, кто вложил в нас силы, тот, кто дает нам энергию жизни, тот, кто дает нам все, что у нас есть, все пропитание и все абсолютно, что есть у евреев, это и защиту полную. Как вы видите, 2000 лет и ничего, мы живы на своей земле, и вот сейчас воюем и уничтожаем противников, а он нас защищает, да еще как, потому что могло быть все намного хуже, да, чем сегодня. Так слава Богу, что мы имеем такую защиту от Всевышнего, и Он с нами. Самое главное, чтобы мы еще были с Ним. Вот это все время надо помнить, что мы должны быть с Ним и для чего мы созданы. Так вот, вот это самое эмуна написано так: цадик бы ему на то и хие. Праведник будет жить своей верой, да? Но человек не может быть праведником, если у него есть только вера. Почему? Потому что пока у человека есть только вера, но он не умеет разделять, где добро, а где зло, ему очень легко свалиться с его вот этого праведного состояния. Как пример очень яркий животного мира, свинья, которая на иврите даже произносить не принято, она, в принципе, и генетически, и по разным другим параметрам очень похожа на человека. Из нее, допустим, берут инсулин, да, если он не синтетический, там еще разные вещи, очень-очень подобные человеку животные. С одной разницей: свинья ест все подряд. Свинья ест все подряд. Я имею в виду в плане духовном, в плане поведения. Ест все подряд. И поэтому у нее нету никаких абсолютно опций что-то разделять. Человек не ест все подряд. Человек ест, еврей ест кошерную еду. Если он ест все подряд, то он стирает в себе очень много потенциальных возможностей. Какие возможности, самое главное, которое он стирает? Понимать, где добро, а где зло. Это самая большая трагедия еврея, если он не понимает, где добро, а где зло. Очень часто человек придумывает себе. Его воспитали в определенном плане, где-то он да понял, где-то он не понял, где-то еще что-то. Это может быть советское воспитание, это может быть любое другое воспитание. Что-то у него есть, какие-то там свои понимания жизни. Вот по этим пониманиям он идет. А иногда это не имеет никакого отношения к тому пониманию, которое вкладывает в нас Тора. Знание Торы, то есть Творец с помощью Торы. Совершенно не то, что от нас хотят видеть. И совершенно не то, ради чего мы созданы. То есть человек должен знать, что принимать внутрь себя, а что нет. И принимать – это не только пища. Есть понятие «духовная пища». И человек должен также понимать, что такое правильная духовная пища. Теперь, почему бывает такое, что люди иногда не удерживаются? И есть какие-то евреи, которые вдруг начинают искать себя в буддизме, вдруг еще в чем-то. Ладно, если человек вырос в совершенно нерелигиозной семье, в которой вообще никогда ни о чем не говорили, и каждый в поиске проходит разные ступени, кто-то приходит в иудаизм через буддизм, кто-то через еще что-то. Каким-то образом Всевышний всех собирает. А что делать, когда человек просто ушел из еврейства? Почему такое происходит? Во-первых, все искры святости в конце дней будут собраны. Но с другой стороны, происходит такая интересная вещь. Дело в том, что душа еврейского народа – это и есть шхина. Душа еврейского народа – это то, что объединяет материю и духовность. То есть она как пол более верхнего мира, духовного, и потолок более нижнего мира, материального. Она стоит на вот этой вот границе, и через нее материальный мир получает свое благословение. Через нее получает благословение все, что наполняет этот мир, включая звезды и созвездия, и все, что вы только хотите. Поэтому потому что мы всегда над звездами, мы со Всевышним. Теперь, поскольку мы со Всевышним, и мы стоим над материей, но мы ближе всего к материи, а духовность – это то, что сверху нас наполняет, и мы передаем это как бы вниз, через нашу душу это спускается вниз, получается, что мы из духовности ближе всего к материальному миру. И мы находимся в состоянии досягаемости нехороших сил. Есть разный алахот по поводу, куда достигает твоя рука. Какое это значение, что такое, куда достигает твоя рука? Куда не только наша рука достигает, у них тоже есть рука. С той стороны, которая против нас, с той стороны, которая пытается нас всегда отвести от Всевышнего, завести в какие-то проблемы, в той стороне тоже есть подобие рук, духовное, да, это не настоящие руки, но это духовное состояние, когда пытаются затянуть как руками, как клещами затянуть в какие-то другие религии. Почему пытаются затянуть? Потому что свет от еврейской души такой мощный, что на этом свете можно построить даже еще одну новую религию. И его хватит на сколько угодно. Потому что свет очень мощный. За счет него существуют главные религии. Все пошло от евреев, да? Даже и ислам пошел от еврейских молитв и все остальное. У них 5 молитв в день, как у нас в Йом-Кипур. И много что у них от евреев. И христианство было построено на евреях. И как бы от нас очень хотят забрать как можно больше еврейских душ. Почему? Потому что на этом можно хорошо жить. Это дает ту жизненную силу, которая не дает им погибнуть. Их религии не было бы, если бы евреи бы туда не вкладывались бы. А вкладываются благодаря чему? Благодаря тому, что они как клещами оттаскивают евреев от нашей общей еврейской души. И в этом очень большое горе для нас. Это страшная вещь для еврейской души попасть вот в такой плен. То есть человек будет даже не понимать, насколько его душа страдает. Это как будто сидишь в темной яме, и ты привык за какое-то время, что там темно, и тебе кажется, что вот это и есть свет. Но ты же различаешь там стены или какие-то там моменты. Тебе кажется, что это свет. А на самом деле, если подняться на уровень земли, то будет понятно, что свет это вообще не то. Это вообще не там. Это не про это. Люди не там, они не понимают этого. И вот в этом очень-очень большая проблема того, что мы находимся, наша душа находится наиболее близко к материальному миру. С другой стороны, противостоять этому дает очень большое вознаграждение. Если человек да устоял, это дает вознаграждение на весь еврейский народ. Для того, чтобы противостоять, необходимо научиться разделять. Разделять что? Разделять между будничным и настоящей духовностью, кодыш. Кодыш – это что-то, что над будничным. Например, 6 дней недели называются в иврите «Емей холь» – «Дни песка». Песок. Холь – это песок. Песок, он ровный, он везде валяется, он никому не нужен. Его невозможно пересчитать, и счета ему нету. Это «Емей холь» – это дни будничные. Они подобны песку. Они сквозь пальцы улетают, ты чем-то бегаешь, занимаешься, и ты не чувствуешь, а что ты что-то сделал вообще. С другой стороны, есть что-то, что поднято над. Вот здесь вот находится холь, этот песок, обычные будничные дни. Кодыш находится намного выше. Он выделяется над. Различить вот это над и под, это очень непросто. Для этого надо учить Тору. Для этого надо делать авдалу. Авдала после шаббата делается для того, чтобы мы не могли перепутать между кодышем, то есть высшей духовностью, святостью, и будничным. И когда мы делаем авдалу, авдала – это разделение между шаббатом и будничными днями, мы говорим, разделяющее между святым и будничным, кодыш и холь, ор и хошех – это свет и тьма, Израиль и другие народы, точно так же Израиль над, другие народы под. Не потому, что другие народы хуже, совершенно нет. Просто мы получаем благословение, передаем его вниз другим народам. Благодаря этому они живут. Главное, чтобы мы были на высоте, чтобы мы могли как можно больше принять. Бейн ор лехошек, между шестью днями, между субботой, то есть святым днем, и шестью днями будничными. И мы говорим «благословен Всевышний, который разделяет между святостью и будничным». Тогда, если мы да, научились разделять между святостью и будничным, а для того, чтобы научиться разделять, мы должны учить Тору, мы должны учить Алахот, то есть как себя вести в этом мире, мы должны делать, давать сдаку, то есть давать, быть милосердными к другим людям и прочее, прочее, дерехерец, то есть правильное понимание, как относиться к другим людям, как им помогать и так далее. Кому да надо, кому не надо, наркоманам не надо, как я уже сказала, а вот людям, которым действительно, там, допустим, не хватает на пропитание, а они да, очень стараются быть с Творцом и все, и у них есть какая-то проблема, таким людям можно помогать. Но знать, кому можно, кому не можно, и как можно, это то, чему мы можем учиться с помощью книг и с помощью наших учителей, тех, кому мы доверяем, кого мы берем себе в качестве рава, и доверяем ему, и знаем, что этот человек хочет нам только добра. Почему я сейчас заговорила о разделении? Дело в том, что одна вершина этих гор называется Амана от слова эмуна, то есть вера, а другая называется Хермон. Хермон – тот самый гора, на которую ездят все кататься. Да, один из горных хребтов, который называется Хермон, не просто так называется Хермон. А сейчас мы посмотрим, почему же он так называется. Оказывается, слово «хермон» от слова «херем». И «херем» – это то, что отсекает кого, что-то от чего-то. Например, наложить «херем» – это какой-то человек, который вредит, допустим, евреям, и евреи отсекают его от общей души еврейского народа для того, чтобы он просто не поражал душу еврейского народа как вирусом или как микробом, своими там неправильными пониманиями мировоззрения и так далее. Такой человек просто отсекается для того, чтобы не вредил. Это с нашей стороны. С другой стороны, это как пример, а хером это отсечение, отделение. И чего мы можем, что мы можем отделить? Мы можем отделить вот эту самую авдалу. Мы можем понять, где святое, где будничное, где святость, а где не святость. И для чего? Чтобы жить по святости, а не святость, чтобы оставалась вдалеке от нас и желательно вне досягаемости, чтобы они не могли нам никак навредить. А что же такое третья гора, которая называется Сенир? А Сенир – это такая интересная гора. Сенир – это в переводе шелег. Шелег – это снег. Снег – это что-то белое. Сенир – это самая заснеженная вершина этого комплекса гор. Почему, при чем тут вот это обеление вообще? Почему Ливанон от слова лаван, то есть белый? Почему Сенир – это снег, который тоже белый? Дело в том, что если еврей делает чуву, то есть возвращается к ответу, он сделал какую-то нехорошую вещь и, по, и по-настоящему раскаялся об этом, исправив то, что мог на земле, и исправив то, что мог духовно, раскаянием своим, своей совестью, допустим, своими переживаниями и иногда слезами, и как только возможно исправив то, что он сделал, и дав себе слово никогда больше так себя не вести, когда Всевышний видит такую искреннюю чуву, такое искреннее раскаяние, то он делает следующее. Он проявляет к нам милосердие, которое называется на иврите рахамим. И с помощью этого милосердия наши грехи, которые на земле, допустим, вот, допустим, душа как белый снег, но на белом снегу есть черные проталины. Это очень неточно, да, то, что я сейчас говорю, но образно, да, для того, чтобы было хотя бы хоть как-то понятно. Допустим, белый снег – это душа, и, допустим, черные фрагменты – это проталины, которые сделаны чем? Нашими грехами. Так вот, наше истинное раскаяние, оно, его Всевышний милосердно покрывает снегом так, чтобы его не было видно, чтобы этой проталины не было видно. Душа белая, пятно черное. Опять же, не так оно на самом деле, но для того, чтобы просто было понятно, вот как пятно клякса на белом листе, вот так, допустим, да, просто чтобы был наглядный какой-то пример. И Всевышний припорашивает это снегом, и лист снова становится белым. Таким, чтобы никто не мог докопаться, что у нас есть какие-то изъяны. Ну, допустим, так. Или для того, чтобы в духовных мирах было видно, что мы такие белые пушистые, чтобы нам можно было бы дать больше благословения, да, потому что Всевышний нам Отец, Он нас сильно любит, и Он делает для нас хесед, милосердие, рахамим, все для того, чтобы мы вели себя праведно и для того, чтобы как можно ближе были к Нему, потому что Он очень-очень этого хочет. Теперь, у нас осталось не так много минут, но я хотела бы рассказать свои мысли по тому поводу, по поводу урока, который я сегодня подготовила. В процессе подготовки этого урока мне пришли следующие мысли. Это чисто мои мысли, они нигде не написаны. Но они связаны с тем, что сегодня воюют наши ребята. Есть ребята, которые умирают. И умирали не только сегодня. И все годы, когда существовал Израиль, всегда была война с севером, не первый раз. И раньше умирали солдаты. Я посвящаю этот урок одному человеку, который погиб в 2000 году. Его зовут Рафаэль Бентувия, человек, который мне был близким, который тоже погиб на границе с Ливаном много лет назад. Так вот, думая о том, что я сегодня вам рассказала, у меня сформировалась некоторая мысль о том, что мы, в принципе, воюем за храм. Мы воюем за то место, за тот источник, который объединял нас со Всевышним, когда мы еще были в Ганедене. Потому что если в Ливане, на уровне Ливана, а Ливан намного выше, чем Израиль, правильно, это севернее Израиля, для нас, если храм был там, а север – это холод, север всегда символ холода, символ материи, символ скрытости, потому что снег запорашивает, опять же, он скрывает многое. Там много что скрыто. Цафон, север от слова цафун, скрыто. Так вот, сегодня мы находимся именно в этой самой войне. В этой войне за наивысшее духовное состояние. За ту духовность, которой у нас сегодня нет. Видимо, наш народ сделал какие-то вещи, был сильно разрозненным, были еще какие-то вещи, которые мы сейчас не будем вспоминать. Сегодня мы все вместе. И сегодня мы доказываем Всевышнему, что мы с ним. Может быть, сознательно, может быть, подсознательно, но мы завоевываем эти места. Места, которые считаются Эрец Исраэль, они считаются землей Израиля. Потому что Авраам Авину прошел Ливан и спустился в Израиль, и все это Эрец Исраэль. Мы воюем за право на Эрец Исраэль, на свою землю, на то, чтобы жить здесь спокойно. И эта война, это и многие и другие, она как сенир, вот у нас были какие-то грехи, мы сегодня делаем чуву. Мы сегодня раскаиваемся за то, что было тогда, и мы показываем Всевышнему, что мы с ним. Сегодня солдатам армия раздает цициот, то есть одежду, которая одевается по Торе, которая должна быть на теле каждого еврея. Этого не было раньше. Мы показываем Всевышнему, что мы с ним. И Боизрат Ашем, с помощью Всевышнего, я очень-очень надеюсь, что это состояние Рахамима, милосердия Всевышнего, проявится, что мы сделаем искреннее раскаяние, и Всевышний раскается, и все вещи, которые мы сделали неправильно, посчитают нам как ошибки, не как злонамеренные вещи, а как ошибки, и просто в результате их припорошит так, чтобы мы были чистые, и чтобы мы могли быть с ним действительно одним целым и посвятить себя и землю Израиля духовности, поднять землю Израиля до той духовности, которая хочет от нас Творец. Я очень-очень надеюсь, что я правильно понимаю сегодняшнее состояние. Мне очень хотелось с вами этим поделиться в конце урока. Еще раз, урок Лейлуй Нашима Рафаэль Бен Тувия и всех солдат, погибших за нашу землю и за выздоровление всех раненых. И за благословение на весь еврейский народ. Спасибо большое за то, что вы меня выслушали. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте.
Спасибо большое, Тамар. Здесь приходят слова благодарности в чат. И сейчас Татьяна хочет задать вопрос. Татьяна, пожалуйста, можете задать ваш вопрос.
Спасибо большое, спасибо, Тамар, за такой высокий урок. Вот. Я хотела немножко опуститься на то, что вы сказали насчет свинюшек, насчет свиней, что они не делают выбора. Я думаю, что они, ну, мне, во всяком случае, насколько я знаю, они делают выбор, особенно если их отпустить на природу, они, конечно, будут есть желуди и так далее. Но почему я это говорю? У нас в Амстердаме живет, он то в Амстердаме, то в Израиле, замечательный ученый, он знаток, великий знаток Талмуда и Захара, и он рассказывал такой мидраш, что Адам Ришон согрешил когда-то в те древние времена с дикой свиньей, и из этого союза родилась домашняя как бы свинья, и поэтому, если мы ели бы свинью, то мы бы как бы стали каннибалами. И вот от этого идет запрещение есть свинину, и, ну, у евреев, естественно, и от них уже пошло это и ко всем народам. Вот такая история.
Я вам скажу, что я никогда такого не слышала, я не знаю, откуда это взято. И могу сказать только одно, что во всех животных есть искры святости, которые заложены, которые человеку дано поднять. Во всех кошерных животных. В некошерных животных тоже есть искра святости, которые евреи на данный момент поднять не могут. В конце дней, когда мы поднимемся на другой уровень, этот вид животных, из него тоже будут подняты искры святости. На данном этапе мы просто не способны эти искры святости поднимать, потому что они нас просто опустят, потому что мы перестанем различать вообще, что такое добро, что такое зло, что такое святость и что такое мусор. То есть мы будем путать между мусором и святостью. А это делать нельзя. А сегодня наше состояние такое, что мы не в состоянии есть это животное, потому что оно нас просто запутает по своему качеству.
А может быть, мы в будущем вообще перестанем есть животное?
В какой-то момент это произойдет. Но пока у нас есть тела, мы будем питаться.